Добрый день, уважаемые слушатели радио Сутяжник. Сегодня в студии мы обсуждаем дело, которое было заслушано в Уставном суде Свердловской области, дело так называемого диджея Зотова. Но подробно об этом, наверное, расскажет сегодня присутствующий представитель заявителя диджея Зотова, это Алексей Селиванов. И также в студию был приглашен представитель аппарата уполномоченного по правам человека Свердловской области Анна Деменева. Ну и сегодня передачу это ведет Антон Бурков. Здравствуйте, Алексей.
Добрый день.
Расскажите нам, пожалуйста, суть вот этого всего дела, о котором очень много говорят в прессе, обсуждают в интернете, ругают этого Зотова. В чем состоит?
Конфликт наступил 2 года назад, когда Виктор Зотов переехал в новую квартиру. С этого момента соседи стали постоянно на него жаловаться по поводу того, что он громко слушает музыку. Из квартиры раздается громкий разговор, шум, крики, визг и так далее. Соседи проявили бурную активность, стали писать многочисленные жалобы в милицию, в администрацию города Первоуральска, в другие инстанции. И это послужило основанием для привлечения в течение 1,5-2 лет Виктора Зотова к административной ответственности за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время. Ответственность за такие нарушения установлена статьей 37 областного закона об административных правонарушениях на территории Свердловской области.
Ответственность не по федеральному кодексу?
Нет, это ответственность не по федеральному кодексу, но у нас федеральное законодательство позволяет областным законодателям устанавливать свои виды ответственности, свои виды нарушений, за которые наступает ответственность.
Что дальше произошло?
Значит, Виктор Зотов несколько раз он оспаривал эти постановления, когда, например, было однозначно доказано, что его вообще дома не было в то время, когда ему вменялись эти правонарушения. Но порядка 25 постановлений о привлечении к административной ответственности существовали. И реагируя на многочисленные жалобы граждан, администрация города Первоуральска обратилась в суд с исковым заявлением о том, чтобы у Зотова прекратили право собственности на квартиру, которую, как считается, он использовал с нарушением, и продали ее с публичных торгов с выплатой Зотову вырученной суммы, с исключением расходов на...
Уже продали? Выплатили?
На сегодня еще ничего не продано, и идут некие процессуальные процедуры, мы со своей стороны оспариваем вынесенное решение в порядке надзора.
Вы сказали еще, секундочку, что по многочисленным жалобам граждан администрация обратилась в суд о лишении его права собственности. Эти граждане, я так понимаю, это его соседи?
Эти граждане его соседи, активные соседи, которые постоянно пишут про него жалобы, два человека.
Жалобам двух человек?
Двух человек.
Ага. Те, которые, в принципе, и писали такие жалобы о том, что есть какой-то шум, даже когда Зотова не было в квартире, да?
Да.
Хорошо. И сегодня-то что происходило в Уставном суде? Решался вопрос о праве собственности на квартиру или что-то еще?
Нет, в Уставном суде не решался вопрос о праве собственности на квартиру. Дело в том, что после того, как вступило в законную силу решение суда о лишении Зотова права собственности, мы пришли к выводу о том, что его наказывали в административном порядке за то, что, на наш взгляд, нарушением являться не может. Потому что закон дословно говорит.
Штрафы.
От 500 до 1000 рублей. 500 либо 1000. И вот этот массив штрафов, он является основным, базовым основанием для лишения Зотова права собственности. Еще отмечу один момент. Зотов не обжаловал эти постановления. Он не обжаловал, потому что, ну, во-первых, уровень правовой культуры в Первоуральске немножко другой. Этому человеку проще заплатить штраф, чем бежать куда-то по судам, доказывать, отрываться от работы, доказывать свою невиновность. Это вот такой маленький психологический момент, который сейчас ему ставит вину. Не обжаловав, он фактически с этим согласился. Ни в коем случае он с этим не соглашался и об этом заявлял неоднократно. И мы, обратив внимание на статью 37 областного закона, пришли к выводу о том, что областной законодатель не установил четких критериев, что же является правонарушением. Дело в том, что существуют утвержденные на федеральном уровне санитарные правила и нормы, которые нам говорят об уровнях допустимого и недопустимого шума как в дневное, так и в ночное время. Например, в ночное время допустимым является шум в пределах 45 дБ. Причем, обращу внимание,
цифры установлены,
да, конкретные показатели установлены. Причем это шум не в квартире, а это отзвуки шума в квартире соседей. Значит, 45 дБ, насколько я это прочитал в интернете, это уровень громкого разговора, чтобы на слух можно было снять. То есть, если соседние квартиры шумят до такой степени, что громкий разговор, вот уровень эквивалентный громкому разговору раздается у вас, это есть предпосылка для того, чтобы подумать, что уровень шума превыше. Зотова ни разу не оштрафовали за превышение уровня шума. То более
никто
того,
не измерял,
никто никогда не измерял этот уровень шума. Есть специальные методики, есть специальные организации, которые уполномочены на замеры уровня шума. И получилось, что административные постановления против Зотова выносились только на основании жалоб соседей. Никаких дополнительных доказательств в ряде случаев не было. В постановлении так и написано. Заявление соседки и ее показания в суде.
Где написано? Мы громко?
Громко шумел. Причем все 25 случаев, да, они звучат одинаково. Из шума раздавались крики, визг, громкая музыка. Люди писали заявления абсолютно одинакового содержания в течение всего периода, на мой взгляд, просто под копирку.
И что же...
И уставный суд, я поставил перед уставным судом вопрос о том, можно ли привлекать к ответственности, можно ли считать правонарушением тот шум, который укладывается в допустимые пределы. И можно ли вообще привлекать к ответственности, когда превышение допустимых пределов вообще не устанавливается. Уставный суд рассмотрел это дело и пришел к парадоксальному, на мой взгляд, выводу о том, что все-таки нарушение тишины и покоя граждан может быть самостоятельным нарушением, независимо от того, устанавливается превышение шума или не устанавливается. Критерием здесь является, ну это не написано прямо, но я так читаю постановление уставного суда, критерием является недовольство соседей тем, как ведет себя их другой сосед, в данном случае господин Зотов.
Скажите, я правильно понимаю, вот исходя из такого понимания ситуации уставным судом, сегодня любого из нас можно привлечь к административной ответственности за громкий шум, да? Тихий шум. Секундочку. За то, по заявлению соседей, тех, которые, может быть, нас ненавидят, не любят по каким-то причинам, да? То есть без каких-либо объективных оснований. То есть пострадавший нажаловался, и суд, мировой судья, вынес постановление о привлечении к административной ответственности без каких-либо доказательств. То есть нет прибора, который бы показал, что 46 дБ вместо 45 после 10 часов вечера. Я правильно понимаю?
Массив практики первоуральских судов и практика уставного суда показывает, что да. Теперь можно привлечь к ответственности гражданина по статье 37 просто за то, что соседям показалось, что он им мешает. Угу. Это может быть громкий кашель. Ну, тот кашель, который они посчитали громким. Может быть, он громко хлопнул дверью, им показалось, что он громко. А может быть, у него дома живет собака. А может быть, он поет в ванной по вечерам. За все за это сейчас могут привлечь к ответственности.
А может быть, я живу над глиссадой аэропорта Кольцова, например, и самолет прилетающий.
Ну, над глиссадой, мне кажется, сложно жить. Вы живете под глиссадой аэропорта Кольцова.
Точнее, да, под.
Кстати, подобное дело, оно же было инициировано господином Гавриловским, владельцем Антея, которому показалось, что в том доме на Химаше, где он живет, слишком шумно, потому что где-то сверху пролетают самолеты. Более того, насколько известно, он даже провел замеры шумов в установленном порядке, и было установлено превышение шумов от того, что над домом летают самолеты. Но вот чем закончилось дело, это большой вопрос, потому что в СМИ больше информации не проходило. Но, в частности, я просто помню информацию, которая распространялась в СМИ, оказалось, что в радиусе 50 километров от аэропорта вообще не может быть никаких живых домов.
Угу. Получается, аэропорт нужно переносить, так же, как хотят перенести Зотова, переселить.
Вот это хороший вопрос, но я говорю, что нет информации о том, чем закончилось дело господина Гавриловского, но вот в его случае аэропорт почему-то остался на месте, Гавриловский тоже.
Хорошо, интересно. Интересное дело поднял наш диджей Зотов. А сейчас я хотел бы спросить мнение представителя аппарата уполномоченного по правам человека Свердловской области, Анну Деменеву. Анна, скажите, вот в принципе аппарат выступил представил свое мнение уставному суду Свердловской области. В чем оно заключалось и вообще, почему уполномоченный решил вступить в это дело?
Ну, это, в принципе, обычная практика, когда дело касается вопросов ограничения прав, да, когда уставным судом исследуются нормы, которые касаются нарушения прав, уполномоченный по правам человека привлекается в соответствии с законом об уставном суде Свердловской области в качестве эксперта, который дает свое заключение. Уполномоченный по правам человека Свердловской области в данном деле представил свое мнение, которое касалось как раз вопросов, как далеко идет вот этот дисбаланс между интересами конкретного индивида и общества. То есть мы, естественно, не рассматриваем вопросы, связанные с компетенцией, потому что это не дело уполномоченного, это очень много юридических вопросов. Все-таки работа уполномоченного — посмотреть, как на практике человек страдает, не страдает в случае применения к нему этой нормы. Мы неоднократно представляли мнение о том, что формально нет нарушения, но исследуя ту же практику обращения к уполномоченным по правам человека, мы можем видеть, что есть сбой в реализации прав, который может действительно проиллюстрировать уставному суду, что проблемы существуют. Подобных обращений раньше в адрес уполномоченного по правам человека не было, но когда мы посмотрели вот данную норму и практику ее реализации в том деле, которое связано с диджеем Зотовым, как мы называем, да, этого заявителя, мы посмотрели, и тоже действительно возникла проблема в том, что определить, что такое тишина и покой граждан, совершенно невозможно. Здесь у нас два аспекта. Первое – это отсутствие законодательных определений, да, что будет являться нарушением тишины и покоя. И второй момент, который связан с тем, что судья, в принципе, он должен обладать недюжинным умом и совестью, чтобы определить, что же это такое. Да, потому что, что мировому судье остается, когда к нему приходят, с одной стороны, возмущенные соседи, их можно понять, они зачем-то весь пришли, да, с другой стороны, есть человек, которого там несколько раз привлекали к ответственности, и каждый раз там выписывали, например, штраф 1000 рублей. Если эта система штрафов, да, это не такое страшное вмешательство в право собственности, то когда мы говорим, что совокупность, вот, да, система вот этих вот постановлений создает предпосылку к тому, что человек потом лишается собственности, да, в процедуре, да, что-то ему потом возместят, естественно, то есть не просто отобрали квартиру и выселили его, а то есть принудительная продажа с публичных торгов, но тем не менее мы прекрасно понимаем, что это все равно вмешательство в собственность, и как раз мы смотрим все это на соответствие практике Европейского суда по правам человека, толкования нормы статьи 1 протокола 1 конвенции, которая защищает собственность. И основное, что волнует Европейский суд, это баланс между интересами государства, интересами общества, интересами индивида. В данном случае мы имеем на одной чаше весов интересы соседей и вообще общественный порядок, на другой стороне вот право собственности данного заявителя. Получается, что, опять же, один из критериев, которому следует Европейский суд, это требование качества закона. Я сделаю небольшое отступление, скажу, почему мы здесь вообще начали говорить про Европейский суд по правам человека. Да, то есть конвенция, которая защищает в том числе право собственности, потому что есть дополнительный протокол, конвенция о защите прав человека и основных свобод является частью правовой системы Российской Федерации. Но это такой специфический механизм, это такие специфические нормы, которые не могут быть истолкованы кем-либо, кроме Европейского суда. И в то же время прочитать, лингвистически сделать какой-то, или сделать даже правовой анализ тех понятий, которые содержатся в конвенции, без Европейского суда невозможно, потому что мы тогда будем иметь подмену понятий. Да, то есть 47 государств-членов Совета Европы, каждый будет толковать по-своему, или еще там граждане будут, или наши правоприменители, находить содержание каждого из этих терминов, тогда будет...
И что же вот применительно к делу Зотова сказал Европейский суд? Как он истолковал статью по праву собственности?
Будет сильно категорично говорить, да, применительно к делу Зотова, но основной фокус, который делали мы, это все-таки качество закона. То есть для того, чтобы лишить лица собственности или каким-либо образом вмешаться в собственность, как в нашем.
На основании закона.
Да, на основании закона. Необходимо, чтобы закон отвечал требованиям ясности, четкости и предсказуемости. Чтобы человек, читая этот закон, имея обычные умственные способности, не какую-то там докторскую степень в праве, например, мог прогнозировать свое поведение, прочитать, понять, что он может делать, да, а чего он не может делать.
Явно понимал. Если я сделаю это, если я буду шуметь громче, чем 46 децибел, то меня могут оштрафовать, а последствия лишить собственности.
Да? Да, именно об этом идет речь. Потому что если человек читает норму нарушения тишины и покоя граждан, абсолютно субъективно, как мои соседи отреагируют, например, на громкую музыку, да, или как ваши соседи, абсолютно разные вещи. Может, у меня у самой соседи такие же дикие. Да? Вот. И поэтому на самом деле получается, что вот этот вот полный дисбаланс между тем, что человек не знает, он дезориентирован, куда ему идти, как действовать, и насколько громко он может шаркать тапочками или включать музыку. Получается, что вот эта норма, нарушение тишины и покоя граждан, можно ставить знак равенства между недовольством ваших соседей по поводу того, как вы живете.
Это вот вы говорите о статье 37 закона,
ну, именно предмет обжалования в уставном суде. Поэтому мы вообще, естественно, уполномоченный не утверждает относительно там противоречия, не противоречия. Мы просто в своем мнении выразили такой аспект, что создается проблема вот этого вот баланса, да, между общественными и интересами, между общественными интересами и интересами индивида. И обратили внимание на это уставного суда. То есть это действительно важно.
Как-то это мнение было учтено судьями уставного суда?
Из постановления это, к сожалению, не прослеживается. То есть на самом деле мы ожидали, что во всяком случае аргумент относительно применения практики Европейского суда он будет проанализирован в связи с тем, что данная практика здесь действительно относима и применима, но, к сожалению, в постановлении это не прозвучало.
Угу. Значит, уставный суд отказался рассматривать, удовлетворять, что ли, жалобу Зотова. Да, сейчас что? Что? Какие дальнейшие ваши шаги будут, Алексей, чтобы защитить, я не знаю, Зотова, скорее всего, даже и установить какую-то новую практику по рассмотрению таких дел?
Дело в том, что Виктор Зотов человек законопослушный, и поскольку решение суда вступило в силу и в ближайшей перспективе нам не удастся обжаловать, допустим, с помощью надзорных механизмов это решение суда, он готов, в том числе добровольно, продать эту квартиру во исполнение решения суда. Он готов добровольно исполнить решение суда. Но тем не менее, он категорически не согласен с той практикой наказания, которая в отношении его сложилась, и готов идти дальше и обжаловать и нормы закона, и практику привлечения к ответственности далее. Я, как юрист, который представляет его интересы, в какой-то степени тоже готов стать в защиту общественных интересов и, используя те судебные постановления, которые вынесены в отношении Виктора Зотова, намерен пойти дальше, поскольку я не согласен с применением закона об ответственности в той трактовке, что человека можно привлечь на основании каких-то оценочных суждений других граждан при наличии установленных нормативов. И мы намерены предпринять попытки по оспариванию статьи 37 суды общей юрисдикции. Это по первой инстанции будет Свердловский областной суд, по второй инстанции...
Можно и обращаться и в уставный суд,
да,
и жалобой и в областной суд?
Да, да. Уставный суд проверяет на соответствие уставу Свердловской области, суды общей юрисдикции проверяют на соответствие в целом законодательству. Но не забываем про то, что еще существует Конституция Российской Федерации и существует такой орган, как Конституционный суд. Мы обязательно предпримем попытку по оспариванию этой статьи в Конституционном суде Российской Федерации. И если наш запрос будет соответствовать требованиям приемлемости, то Конституционный суд какое-то свое итоговое решение выскажет. И в целом по ситуации мы намерены обратиться в Европейский суд по правам человека. Мы полагаем, что ряд статей Европейской конвенции в этом деле были нарушены. Было нарушено право на уважение частной жизни. Это как раз тот момент, о котором говорила Анна. Где критерии права Виктора Зотова на жизнедеятельность? В процессе жизнедеятельности всегда создается какой-то шум. И интересов его соседей тоже на жизнедеятельность. Не быть ущемленными ходе жизнедеятельности Виктора Азотова. Вот, до какой степени он не должен им мешать? Вот отсутствие четких критериев как раз и нарушает право на частную жизнь. Что в итоге повлекло право, нарушение права на справедливое судебное разбирательство, статья 6 конвенции, и право на частную собственность. Азотова лишили квартиры.
Ну, вообще, вот этот вот это наказание, лишение собственности, оно вообще, его можно считать эффективным? Ну, выселили, продали его квартиру здесь. Купит он подешевле где-нибудь в другом месте. Там ведь тоже будут соседи.
Я полагаю, что этот механизм эффективен, причем даже сейчас, до того, как квартира была продана, Зотов пока живет в своей квартире, это уже имело эффективный воспитательный момент. В 2009 году, по-моему, существует только одно постановление, уже после вынесения решения суда, существует только одно постановление о привлечении его к административной ответственности, что, несомненно, свидетельствует о том, что он воспринял тот негативный опыт, который он имел.
То есть он все-таки шумел?
Шумел или не шумел, не знаю, но ситуация такова, что в отношении его было составлено 5 административных протоколов, а поскольку уже тут к делу подключился я, то 4 дела, производство по 4 делам было прекращено, по одному оно дошло до наказания, хотя с этим решением мы также не согласны. Не согласны, поскольку все опять строится на показаниях соседей, только на словесных показаниях.
Понятно, значит, вот суть вообще всего этого дела, по крайней мере в уставном суде Свердловской области, не то чтобы исключить к ответственности тех, кто шумит.
Я полагаю, что их обязательно надо наказывать. Но они должны знать, за что их накажут, до какой степени они могут шуметь, чтобы их не наказали и за какое превышение их накажут.
И вот ваша там миссия, задача помочь законодателю установить вот эти вот нормативы. Так я понимаю?
Конечно. И сформировать правильную практику применения таких мер ответственности.
Ну, а может быть, вот мы, конечно, тут говорили о таком высоком, да, обжаловании законов. Вот простому жителю города Екатеринбурга, не знаю, Первоуральска, других городов Свердловской области, столкнулся с такой же ситуацией, как вот Зотов. Что, как ему поступать?
Вы имеете в виду, его наказывают или он его, хочет наказать своего соседа?
Его наказывают или соседи хотят как-то присмирить громкого.
В случае, если человека пытаются привлечь к административной ответственности, получается, он уже не должен как-то снисходительно, опустя рукава, относиться к этому процессу, подумать, что ты еще заплатил. Да, ну, всяко бывает в жизни, так же, как штрафы гаишные. Человеку придется обязательно обжаловать все эти постановления, потому что в противном случае при наличии системы привлечения к ответственности его могут лишить квартиры. А если у вас соседи слишком сильно шумят, и это продолжается неоднократно, то придется установить определенные взаимоотношения с органами Роспотребнадзора, возможно, просто с какими-то коммерческими аттестованными организациями, которые имеют право осуществлять замеры шума. И при появлении повода для привлечение соседей к ответственности, вызывать эти структуры, замерять у себя в квартире уровень шума, вызывать милицию, чтобы они удостоверили эти замеры уровня шума и привлекать к ответственности. И плюс, конечно, взыскивать расходы, произведенные на замеры уровня шума. Но уж если, простите, уровень шума оказался меньше допустимых норм, значит, человек сам на себя взял этот риск. Опять же, это я говорю с идеалистической точки зрения. А если исходить из того понимания закона, который существует на сегодня, из статьи 37, то человеку достаточно вызвать патрульно-постовую службу милиции и написать заявление о привлечении человека к административной ответственности. И на него составят протокол.
Ну вот, те люди, которые пострадали вот от такой системы привлечения к административной ответственности, такие, например, как Зотов, да? Вот вам еще встречались такие еще случаи, кроме вашего заявителя, вашего клиента?
Таких массовых случаев привлечения к ответственности одного человека мне неизвестно. Отдельные разовые случаи применения закона, да, я о них слышал, хотя непосредственно этих дел не касался.
Вот, может быть, они услышат эту передачу и захотят присоединиться тем жалобам, которые вы будете направлять в Свердловский областной суд или в Конституционный суд. Может быть, им как-то они захотят с вами связаться? Как-то это можно сделать?
Это можно сделать, наверное, лучше всего по электронной почте.
написать мне письмо, я обязательно его рассмотрю и на него отвечу. Если действительно жалоба человека состоятельна, то в комплексе с Виктором Зотовым мы будем его дело также продвигать для прекращения незаконной практики привлечения людей к административной ответственности. Адрес моей электронной почты английскими буквами слова конус собачка 66.ru.
Очень легко. Спасибо большое. Вообще вот хотелось спросить, вот вы, Алексей, занимаетесь представительством интересов разных организаций, ну, в общем-то, занимаетесь предпринимательской деятельностью, да, и вдруг вот вы занялись таким делом общественно значимым. Ваш вообще мотив, зачем вам этим заниматься? Ну, не зарабатывали вы себе деньги.
Дело в том, что не только в коммерческой практике, но и в обычной жизни постоянно возникают какие-то административные барьеры. Я считаю, что любые административные барьеры существенно тормозят и общественную жизнь, и предпринимательскую жизнь. И устраняя эти административные барьеры, мы даем понять, что государство не может до беспредела зажимать права и интересы людей во всех их видах и категориях деятельности. Поэтому необходимо прекращать незаконные практики и показывать, что мы тоже имеем зубы и имеем возможность защищаться. Кстати, вчера мне позвонили из города Первоуральска, мои знакомые предприниматели. Их соседи написали, у них офис находится на первом этаже жилого дома, соседи написали жалобу, что от них создается, что вы думаете, шум. У них громко работают компьютеры, у них громко работает кондиционер. И вчера ко мне уже обращались за консультацией, а что делать, потому что пришли какие-то люди и начинают делать замеры шума. Дело Виктора Зотова приобрело какое-то непонятное отчисление в том же самом городе Первоуральске, но уже применительно к предпринимательской деятельности.
Хорошо, спасибо вам большое за то, что вы поучаствовали в нашей передаче. Я вас благодарю. Еще раз скажу, кто сегодня присутствовал в нашей студии. Радиосутяжник – это Алексей Селиванов, представитель Виктора Зотова, диджея из Первоуральска, как его все знают из средств массовой информации, и Анна Деменева, представитель аппарата уполномоченного по правам человека в Свердловской области. И я, Антон Бурков, тот, который вел сегодня эту передачу. Спасибо большое, до скорых встреч.